Андрей Васильев. Файрол. Книга 7. Разные стороны. Глава 1, в которой герой в основном читает сообщение. Администрация игры поздравляет вас, игрок. Вы первым побывали на Тигалийском архипелаге и вернулись обратно в Раттермарк. В ознаменовании этого события вы получаете следующие награды. Перевязь для абордажной сабли с затейливо вышитой надписью «Что нам шторм, что нам штиль?». Шляпу с широкими полями, украшенную пером экзотической птицы. Титул «Рассекающий волны». Титул «Презревший шторма». Внимание! С момента вашего ухода с Тигалийского архипелага вы лишаетесь возможности вновь вернуться туда вплоть до того момента, пока он не будет открыт для свободного посещения всеми игроками. Внимание! Все достижения, титулы, репутация и заслуги, полученные вами в Тигалийском архипелаге, сохраняются. Внимание! Вам вновь доступны все ресурсы Раттермарка, как-то почта, личная комната и так далее. Да, щедро отсыпали наград. Перевязь, шляпа, титулы. Прямо подаркопад какой-то. Вот же жлобы все-таки какие в Родеоне сидят. Могли бы чего-нибудь попристойнее подарить по такому-то случаю. Я снова стоял в пещере Орта Пепельного, в которой ничего не изменилось. Хотя подозреваем, что здесь ничего не менялось уже веков эдак. Да пес его знает сколько. Много, наверное. Хозяина, кстати, в поле зрения не наблюдалось, что примечательно. У вас 6 сообщений от администрации игры. Вы желаете посмотреть их сейчас? Ух ты! Вот это что-то новенькое. 6 сообщений от администрации. Это сильно. А что они мне написать-то могут?
«Никак, служивый мой, пожаловал!»
Стукнула входная дверь, и в пещеру ввалился орд с ведром воды в руках.
«А коли вернулся, значит, не с пустыми руками!»
«Чтоб тебе, старый ты...» Оборвал я свою речь, заметив, что орд сдвинул клочковатые брови, и при этом как-то недобро. «В общем, ты понял».
«Понял», — миролюбиво сказал старик. «Ты ключ давай, не тяни».
«Ключ ему», — проворчал я, доставая из сумки артефакт. «Заслал меня, понимаешь, в такие места, в которых дураком стать можно очень даже просто, и в ус не дует».
«Но не стал же».
Орд протянул ко мне руку.
«Да и до того ты особым умом не отличался. Умный человек на такую авантюру, которую я тебе предложил, сроду не подпишется».
«Ой, деда!» Я зло глянул на старика. «Сейчас как возьму, да как ничего тебе не отдам!»
«Напугал!» – захохотал орд. «Коли ты мне ничего не отдашь, так ты отсюда живым и не уйдешь. Времени у меня мало осталось, правда? Но еще одного дурачка я дождусь, будь уверен. Да и не ври мне, что ты без выгоды для себя прогулялся в теплые края. Не знаю, как насчет вещичек, но вот то, что удачи у тебя прибавилось, я вижу отчетливо».
«Какой удачи?» – насторожился я.
«Тиамат тебя своим благословением отметила. Богиня она недобрая, но со своими слугами милостива. Ее печать на тебе раньше была, но теперь она изменилась. Теперь это уже не печать, это оберег. Да и старый пройдоха одноногий тебя пометил, а касание его длани – это тоже штука полезная. Только вот что ты теперь будешь делать с Месмертой, которой служишь».
«Я не ей служу», — нахмурился я. «Я Витеру служу». «Да и слово «служу» здесь не совсем верно звучит.
У меня с этими товарищами другие отношения».
«Ну да, высокие, высокие отношения!» Уорд захохотал. «И ты мотаешься по самым глухим местам Роттермарка исключительно ради собственной забавы». «Нет, милок, она тебя по своим делам отправила. Ей ты и отчитываться будешь. И вот как только ты все для нее сделаешь, тебе надо будет сразу забиваться под какую-нибудь корягу в самом глухом лесу, поверь мне. После того, как она увидит твои отметки, долго тебе не жить. Причем она выдумает для тебя какую-нибудь особо редкостно пакостную погибель, поверь мне».
«Слушай, дед, я все-таки вышел из себя. Ты мне что-нибудь хорошее сказать можешь? Ну, хотя бы для разнообразия».
«Могу», – кивнул головой Орд. «Каша у меня сегодня хороша, удалась, пшеная, со шкварками свиными. Будешь?»
Я засопел, понимая, что старик явно развлекается, глядя на меня.
«Ладно, дед», – вдохнул и выдохнул, – сказал ему я. «А что на мне еще за отметки стоят? Ты мне еще в тот раз обещал сказать об этом».
«Скажу, сынок», – показал улыбки свои белые и молодые зубы старик. «Давай так. Ты приносишь мне третью часть ключа и можешь мне задать три вопроса, на которые я тебе непременно отвечу, если сам буду знать то, о чем ты меня вопрошать будешь. Идет?»
«А если не будешь знать», – прищурился я, – «тогда чего?»
«Тогда другой вопрос задашь», – ответил степенно Орд. «Ну, по рукам?»
Старик уперся. Это было мне ясно. Он рыбак, а я рыбка. И ему надо нацепить меня на крючок посильнее, чтобы не сорвался.
«Идет», – протянул я Орту часть ключа. «И боги идут этой сделке в свидетели, а именно богиня Тиамат и бог Чемош».
Где-то в небесах что-то отчетливо бумкнуло. Орд зло посмотрел на меня.
«Ты чего творишь, ущербный?» – зашипел он, его доброту как коров языком слизнуло. «Ты кого призываешь, идиот?»
«Не верю я тебе, старинушка. Вот ни настолько не верю». Я показал Орту кусочек ногтя на мизинце. «Надуешь ты меня, хрен старый, и глазом не моргнешь». Старик что-то проворчал в бороду и цапнул ключ с моей ладони. «Вами выполнено задание, вторая часть ключа. Награды. 2000 опыта. 1000 золотых. Активное умение – пятно света. Пассивное умение – точильщик». Что-то не сильно бодрят меня названия умений. Как бы было что-то вроде «секущая плеть», или там «кровавый вихрь», то был бы шанс на то, что мне перепало что-то приличное. А тут... Надо было сначала награду получить, а уж потом выкабениваться. Хотя, с другой стороны, что в программе заложено, то мне и выдали. Старик убрал кусок ключа, все в ту же коробочку, что и в прошлый раз, и снова заулыбался.
«Ну, сынок... Вот мы почти и добрались до финала, а?»
«Эх, папаша!» С неподдельной тоской ответил ему я. «Ты меня за вторым куском в такие дебри закинул. Мне представить страшно, что ты с третьим учудить сможешь».
«Да не боись ты!» – успокоил меня Орд. «Там все будет проще. Или не будет».
«Вам предложено принять цепочку заданий, третья часть ключа. Условие. Найти третью часть ключа. Награды за прохождение всей цепочки заданий. 6000 опыта. 7000 золотых. Один предмет, соответствующий классу персонажа. Качество предмета зависит от того, насколько быстро игрок пройдет данный квест. Принять?»
«Ну, давайте еще спартакиаду тут проведем. Выше, быстрее, дальше. Или как там было?»
«Ладно, выбора все равно нет. Странный, к слову, выходит квест. Я принял цепочку заданий, а первая-то из них где? Стартовая. Куда идти-то?
Ну, в добрый путь.
Очень довольный Пепельный было нацелился открыть портал, как я его остановил.
Нет, погоди, папаша. Там, где этот кусок хранится... Нет, даже так. Он на карте будет отмечен? Или опять пойди туда, не знаю куда?
Да будет, будет. Успокоил меня старик. Нормально все будет. Давай.
И крепкий пендель отправил меня в портал, который Орт открыл, щелкнул пальцами.
Ап-чхи!
Мой нос был забит песком. Похоже на то, что в очередной раз портал, открытый этим старым хрычом, выбросил меня куда-то в теплые края. Не поднимая головы, я прислушался. Рядом плескала волна. Очень так привычно и знакомо, накатываясь на берег и с шуршанием отползая обратно.
«Да ладно!»
И я поднял голову и уперся взглядом в морскую синь. Немного нервно сглотнув, я посмотрел в другую сторону и с облегчением перевел дух. Там была пустыня и какие-то руины, видимо, останки очередного некогда великого города. Я еще со времен прошлого путешествия по Востоку помнил, что здесь таких городов полно. А что это именно Восток, я даже не сомневался, поскольку пустынь больше нигде, кроме как здесь, не было. Ну, или я об этом не знал. Встав на ноги, я внимательно оглядел окрестность. Никого и ничего, кроме руин. Ни оазиса, ни игроков, ни НПС, ни агрессивных мобов. Только песок, ветер и катящиеся по этим безлюдным просторам травяные шары. Что-то вроде земного перекати-поля. Экзотика, одним словом. Открыв карту, я увидел большое белое пятно неисследованных до сих пор мной территорий, и на краю его небольшое желтое пятнышко с надписью «Аль-Аль-Бейн». За ним начиналось море, о чем было так и написано – море. Надо полагать, что именно тут, в этом пятнышке, я и находился. Пошарившись по карте, я обнаружил и обозначение того места, где предположительно была искомая третья часть ключа. Это была все та же Terra Incognita белого цвета, но не слишком близко отсюда. Почесав затылок, я так и не понял, почему меня вынесло в этих пустынных местах, в добрых 2-3 неделях пути от того места, где находится потребный мне артефакт. Но явно некий скрытый смысл в этом был. Как без него? Песок у моих ног зашуршал, в нем образовалась небольшая воронка, из которой вылезло что-то вроде огромного тараканьего уса и обнюхало, по-другому и не скажешь, мою ногу. После этого ус шустро скрылся в воронке, а я немедленно припустил в сторону развалин, понимая, что некая тварь явно только что меня обнюхала, оценила и явно сочла съедобным и питательным. И судя по размеру уса, все остальное у нее тоже достаточно немаленькое, в том числе и челюсть. Или жвалы, что не лучше. Сзади громко зашуршало, я обернулся и прибавил ходу. Песок на том месте, где меня классифицировали для обеденного меню, взметнулся вверх фонтаном, и в опадающих желтых струях были отчетливо видны уже 2 гигантских хитиновых уса.
«Мать!» — хрипнул я, сплевывая на песок. Бежать было не слишком комфортно. Ноги вязли в песке, и особо не разгонишься. Черт! Пройти архипелаг и сдохнуть здесь, в каких-то занюханных песках у какого-то левого мертвого города!
Сзади раздался треск, как будто огромный жук щелкнул крыльями.
Ёлки-палки, да что ж там такое?
Я снова обернулся и остановился, как вкопанный.
Всякое я видал, но тут, конечно...
У воронки стояла, может, самое забавное создание из тех, кого я видел в Файроле. Пресловутые усы, совершенно героических размеров, как выяснилось, принадлежали гусенице сороконожки переростку, невероятно смешной, сиреневого цвета, да еще и с костяным хвостом, который издавал треск, перепугавший меня. Размером она была, наверное, с собаку. Да еще, походу, была слепой, поскольку сейчас озиралась, пытаясь понять, куда подевалась ее еда, и водила своими усищами, как локаторами, явно в поисках меня, нахально убежавшего невесть куда. «И вот что мне с ней делать?» – удивленно спросил я у самого себя. «Убивать?» «Ну, не знаю. Как-то бессмысленно это. Уж больно потешный монстр». Тем временем гусеница-сороконожка определила, куда смылись ее харчи, и определенно засобиралась в погоню, но вот только как-то замешкалась на старте, поднимая то одну, то другую ногу и наклоняясь к ним своей слепой башкой. Наверное, задумалась о том, с какой ноги начинать движение. «Живи!» – хмыкнул я и убрал руку с навершия меча. «Прибытка с тебя не будет, а просто так я не убиваю». Минут через 10 я добрался до развалин и остановился у того, что когда-то много веков назад, видимо, было городской стеной. Опершись локтем на какой-то каменный столбик, я озирал остатки домов, обломки минарета и с особым интересом глобальные развалины в прошлом явно большого здания, скорее всего, обиталище места эмира или падишаха, а то и султана. Крыша у чертога в некоторых местах провалилась внутрь, зияли провалы окон, но в целом здание было хоть и в аварийном, но не в совсем уж паршивом состоянии. Что место это нехорошее, я не сомневался ни на секунду. К гадалке не ходи, что тут всяких тварей хватает. Вопрос только в том, когда они вылезают на охоту и где именно квартируют. Может, к ночи появляются, может, в подземельях круглосуточно шарятся или в керизах каких-нибудь, а может, по домам сидят и путников ждут. Так или иначе, здесь они, и их наверняка много. А я один, так что надо отсюда сруливать, а то ведь так никто и не узнает, где могилка моя. И тут же, против всякой логики, я сделал шаг вперед. Город Аль-Альбейн, некогда портовая и торговая жемчужина Востока. Кто в Аль-Альбейне не бывал, тот красот мира не видал. Так некогда говорили об этом райском месте жители Роттермарка. Четырежды в год здесь шумела самая большая ярмарка континента, на которой можно было встретить аристократа Запада, сурового северянина, деловитого гнома и утонченного эльфа, шустрого гремлина и вредного пикси. Из века в век этот город был пристанищем для тех, кто хочет что-то купить, и тех, кто хочет что-то продать. Но все на свете имеет свой финал, и спокойному существованию Аль-Альбейна тоже пришел конец. Злобный некромант Фарк Нечестивый по совершенно неясной причине пожелал смести его с лица земли и преуспел в этом. Привыкшие к мирной жизни обыватели не были готовы к нашествию нежити и почти не оказали сопротивления восставшим из мертвых, когда те резали их в собственных домах. Когда войска, собранные повелителем Востока, пришли к уже мертвому городу, их встретил некромант, сообщивший, что теперь это его земля, и всякий, пришедший сюда, найдет только свою смерть. При этом он, Фарк Нечестивый, на иные земли восточной марки не претендует, ему и этого хватит. Отчего повелитель Востока не разгневался и не покарал наглеца, неизвестно, но делать он этого не стал, отступив со своим войском прочь от проклятого места. С тех пор Аль-Альбейн... Ну, дальше неинтересно. И так понятно, что там дальше с этим местом. Проклятый и забытый, стало быть... «О, а вот и местный житель из песка полез!» Постукивая плечевыми суставами, Из-под барханчика вылезал невысокий скелет 60 уровня, вооруженный кривой саблей и круглым щитом. «Привет, неугомонный!» Даже с некоторой симпатией сказал я ходячему, который, вертя черепом, вынимал ногу из песка, помогая себе щитом. «А чего? Походи с моё по морям-океанам, где одни пираты да призраки, так и неупокойному обрадуешься. Всё ж таки своё, родное, привычное». Скелет, наконец, вылез из песка, пощёлкал челюстью, видимо, ругая своего создателя, который не может обеспечить ему должных условий хранения, и побежал ко мне. Я встретил его прямым ударом, усиленным памятью о Боге, после привычно рубанул по ногам, стреноживая неугомонную нежить, и несколькими ударами прикончил первого мной встреченного местного жителя. Деяния не дали. Видно, эти ходячие шли в зачет какого-то предыдущего. Ну и ладно, невелика печаль. Треск костей и шуршание песка сказало мне, что первый ходячий скелет явно не был последним. Я окинул глазами мертвый город. Да, все верно. То тут, то там веселыми саидами из-под песка появлялись головы мертвых обитателей Аль-Альбейна, как в шлемах, так и задорно блестящими на солнце лысинами. «Ладно, ребята, с вами все понятно», — сообщил я деловито откапывающимся мертвецам и быстренько отступил с территории города в пустыню, проще говоря, вышел за пределы бывшей городской стены. Скелеты замерли и перестали лезть наружу, при этом активно завертели головами и защелкали челюстями. Ну да, в рассказе о городе все написано верно. Некромант обозначил свое владение – территория города. Зашел? Добро пожаловать, но не обессудь, если тебя убивать будут. Сумел уйти живым? Молодец. Поди, он и сам еще здесь, небось, в подвалах дворца сидит, на последнем уровне, на грудах золота и прочих полезных предметов. А может, и третью часть ключа в каком-нибудь ларце держит. Но вот одно с другим не связывается. Некромант здесь, я тоже здесь, а квест в другом месте. Как-то нелогично выходит. Хотя, с другой стороны, если бы все было вообще линейно, пойди и возьми, то это вообще была бы фигня какая-то. Непонятен вот какой момент. Мне-то чего делать? Вам был нанесен урон сильнодействующим ядом, и теперь вы отравлены. Вы будете терять 10 единиц жизни каждую секунду в течение 1,5 минут. Что за хрень? Какой урон? Вам был повторно нанесен урон сильнодействующим ядом. Поскольку ранее вам уже был нанесен аналогичный урон, то их действие суммируется. Вы будете терять 15 единиц жизни каждую секунду в течение 2 минут. «Ах ты, тварь, позорная слепошарая!» Пока я размышлял и воевал, это усатое недоразумение, кстати, с именем собственным, зовущаяся фиолетовая Мантильда, кое-как до меня доковыляла и лихо пару раз стебанула меня своими кавалерийскими украшениями. И сволочь такая, приноравливалась сделать это еще раз. Да вот уж хрен тебе, красавица! И, кстати, я сам даже морочиться не стану. Ну тебя, коли у тебя имя собственное, кто знает, что у тебя в загашнике припасено. Я вызываю воинов Алого Легиона! Ребята, пришедшие мне на подмогу, на этот раз впятером, довольно лихо расправились с хитроумной тварью, у которой в арсенале оказалась еще противного зеленого цвета струя, парализовавшая одного из воинов, регенерация усов, причем моментальная, и вертикальный прыжок в стиле Джеки Чана, чуть не прикончивший другого легионера. Но правда, подкрепленная сталью победила. Коварная Мантильда испустила дух чуть раньше того момента, когда легионеры растаяли в жарком восточном воздухе. Я порадовался тому, что не стал жадничать, теперь уже понимая, что если бы не легионеры, то меня, скорее всего, сейчас уже переваривали где-то под песком
и заманался бы я потом свои вещи здесь искать». После чего обшарил тушку потешной твари, отправил лут в сумку и достал из нее свиток перемещения. «Все это, конечно, здорово, но надо, наконец, почитать, что мне пишет администрация. Да и вообще проверить, что за почта у меня в ящике лежит. С учетом того, что значок письма на интерфейсе не зеленый, а красный, ее там явно скопилось немало. Опять же, имущество надо в комнате сбросить. Агров пока никто не отменял. Как набросятся, как лишат честным и нечестным трудом заработанного». Точкой прибытия я решил сделать Селгар. Нет, логичнее было бы перенестись в какое-нибудь тихое заповедное место, например, во Фландрич, или хоть бы даже в город под Сумакийскими горами. Там вроде бы как и народу не так много, а стало быть, и риск напороться на знакомого куда как ниже. Но что-то мне говорило, что мое прибытие на Большую Землю и так не будет тайной за семью печатями, а Селгар, в свою очередь, город большой, входов-выходов много, народу кругом немало, затеряться проще. А во Фландридже все люди наперечет, все на виду, как три корочки хлеба на тарелке. Так что хвала большим торговым городам. Я переместился прямиком к гостинице, в которую и шмыгнул мышкой. «Там оплата за мой номер еще не просрочена?» – спросил я у портье. Тот помахал рукой, мол, все в порядке, и выдал мне ключ. Я поднялся на третий этаж, ввалился в родной до слез номер и рухнул на кровать. «Черт, а ведь прямо как домой из командировки вернулся!» – сентиментально сообщил я в пространство и развернул сообщение от администрации. «Игрок, администрация игры уведомляет вас, что в связи с вашим отсутствием на континенте Раттермарк вы лишены возможности...» Вот любят лить из пустого в порожнее. А то я сам не знаю. «Вам предлагается принять квест «Долг старшего». Ознакомиться с условиями квеста...» Лаконично, но непонятно. Закрывать не буду, но и принимать задания пока погожу. Или погодю. Квесты, они такие квесты. Хотя, чтобы администрация что-то сама предлагала, это знаете ли. «Вам вторично предлагается принять квест «Долг старшего». Ознакомиться с условиями квеста». Настырно. Через 2 дня это письмо прислали после первого. А вот еще одно. «Игрок Хейген. Администрация игры сообщает вам, что при выполнении квеста «Глаз за глаз» вами был запущен игровой сценарий «Клан Линдслохен». Ознакомиться с условиями квеста «Долг старшего» незамедлительно? А вот и не приму. А что они потом написали? «Ваш почтовый ящик почти заполнен. Рекомендуем ознакомиться с письмами, находящимися в нем. Внимание! Вы всегда можете увеличить объем почтового ящика, обратившись к соответствующему торговцу». «Да залезу я в ящик, залезу! Куда я денусь?» «Игрок Хейген. Администрация игры уже неоднократно сообщала вам, что при выполнении квеста «Глаз за глаз» вами был запущен игровой сценарий «Клан Линдслохен». Данный сценарий является социальным, и администрация игры настоятельно рекомендует вам принять квест, являющийся его стартером. В случае, если вы этого не сделаете в течение ближайших 3 дней, то администрация игры оставляет за собой право применить к вам штрафные санкции в соответствии с пунктами 12.3.3 соглашения администрации игры и игрока. Ознакомиться с условиями квеста «Долг старшего» незамедлительно? А, дьявол! Когда письмо пришло? 2 дня назад? Однако успел. Нет, ну вот же Валяев скотина, а? Администрация игры, блин! Не мог отмазать, явно же эта хрень к основной линии никакого отношения не имеет. А штрафы, небось, будь здоров, какие, а какой-нибудь ерунде предупреждать не стали бы. Я решил с квестом все ж таки погодить. Принять я его еще успеваю и открыл крышку сундука. подальше положишь, поближе возьмешь. Знаем мы эти штуки. Как только квест примешь, тебя хлоп и перенесет куда-нибудь к черту на куличке. Совсем добром, заметим. А там потом закрутит, завертит, и раньше или позже меня либо моб прибьет, либо агр на клинок возьмет. А добра на многие тысячи в сумке, причем не только в игровой валюте. Я на этих архипелагских диковинках неплохие деньги собираюсь заработать. Так сказать, себе на пенсионный фонд отложить. А что, не последнее дело. Это в 20 лет о завтрашнем дне особо не думаешь. На пузырь хватает, и ладно. А за 30 годков перейдешь, поневоле призадумаешься. Государство наше, конечно, о трудящемся человеке заботится неустанно, думает о нем, душой за него болеет. И потому пенсионное законодательство раз за разом модифицирует и кодифицирует. Одно плохо. Всякий раз новое законодательство не слишком сопрягается со старым, а потому накопления, сделанные между очередными реформами, сгорают бесследно. Ну как бесследно? В очередном старорусском городке, в котором и проживает-то всего 10-12 тысяч населения, вырастает очередной дворец пенсионного фонда, автоматически становясь сразу самым большим зданием города, местной достопримечательностью и непременным пунктом посещения всеми брачующимися городка, выпускниками местной школы и редкими туристами. Ради правды сказать, что именно здания, возводимые пенсионным фондом, по праву можно называть шедеврами современного строительства. Да, возможно, они недешевы, поскольку возводятся только из самых лучших и современных материалов. Но зато они прекрасны внешне, удобны для посетителей, комфортны для сотрудников и всегда стоят на самых главных улицах всех городов. Открытие их всегда происходит весело, празднично, красочно, с перерезанием красной ленточки ответственным сотрудникам федерального центра, банкетом для администрации города – и концертом для нее же. Как по мне, так надо даже фотоальбом выпустить. Лучшие здания пенсионного фонда избранное. И с просветительской точки зрения это очень важно. Должны же люди видеть, куда именно идут их отчисления. Что вот не разворовали их, здания построили, строение. Ну ведь красотища же, а? В общем, я еще лет 5 назад махнул рукой на государство вместе с его пенсионными забавами, трезво рассудив, что либо я сам себе как-нибудь пенсионный фонд организую, либо сопьюсь до того времени, которое называется грозным словом «старость». Вот сейчас такой момент, судя по всему, и настал. И если все, что я припер с архипелага, выгодно толкнуть, возможно, даже присовокупив сюда со временем и кое-что из старых запасов, например, перстень крона, то можно будет очень даже неплохо упрочить свое финансовое положение. Главное не спешить, не жадничать и найти подходящий момент, когда это дело можно будет провернуть. Ну и вообще тонко все это организовать, чтобы не попасть под бдительное око других государственных затейников только уже из налоговых органов. Из мерзкой Мантильды выпал, с моей точки зрения, один хлам. Более-менее пристойной мне показалась только вытяжка из усов фиолетовой мантильды. Редкий реагент, используется в ряде алхимических зелий. С одинаковым успехом эта синеватая жидкость могла стоить как пару медиков, так и пару килограмм золотых монет. Поэтому я закинул вытяжку в сундук, остальные же запчасти мантильды я сыпал обратно в сумку. Фиолетовая пугань была именная. Стало быть, и где-то на просторах Востока есть тот, кому ее смерть нужна. Авось встретимся с ним. В сундук отправился и серп ведьмы. Эта вещь не рядовая. Надо будет отыскать инквизитора и потолковать с ним по душам. Опять же, и квест сдать не помешает. Сумка радовала пустотой, сундук полнотой. Ну, а теперь посмотрим, что там за долги такие у меня образовались.